напомнили ему о них в начале 33-го. Веселый журналист из Мюнхенской газеты привез великолепное издание Дюрера и рекомендательное письмо от профессора славистики Зибера, того самого Зибера, который при последней их встрече представился полковником генерального штаба. «Мой дорогой Косырич», — писал Зибирь, — «я знаю, что в вашей новой, столь высокой для молодого офицера должности, вы загружены работой с утра и до вечера, поэтому я не вправе отрывать вас просьбами, которые могут помешать вам. Но если у вас найдется полчаса, чтобы рассказать моему приятелю из крупной и влиятельной газеты о новых книгах, особенно по народной живописи, о премьерах в театрах и вообще о культурной жизни в Югославии, мы были бы вам весьма-весьма признательны. Я пользуюсь случаем, чтобы передать вам привет от нашего общего друга Карла Ф. Грюссенбаха, который сейчас работает в нашем посольстве в Лондоне». Журналист из Мюнхенской газеты действительно интересовался новостями культурной жизни развивающейся славянской страны. Говорил умно и весело, но за день перед отъездом на родину попросил Косырича показать ему побережье. Во время поездки интересовался вовсе не красотами Средиземноморского побережья, а портами, возводившимися неподалеку от итальянской границы. Вел он себя так, что эту его заинтересованность в оборонных объектах можно было расценить как журналистскую всеядность. Однако, сделав несколько снимков, он сел в машину рядом с Косыричем и спросил, не нарушает ли каких-либо запретов. И вместо того, чтобы отшутиться, Косырич ответил, что, конечно же, нарушает, и вообще надо все это делать осторожнее. А потом казнил себя за такой ответ, поняв запоздало, что так ответив, он возвел себя в новое качество, качество сообщника. После этого его не беспокоили еще 3 года, до тех пор, пока к нему не приехал племянник профессора Зибера. Тот ничего не фотографировал, зато провел 2 вечера, беседуя с Косыричем, по самому широкому кругу вопросов. «Таким военным, как вы, — сказал на прощание племянник Зибера, — хочется помогать, вы истинный офицер». И действительно, после этой беседы Косырич резко пошел вверх по служебной лестнице и получил назначение в генеральный штаб. Когда к нему позвонил человек с немецким акцентом, передал привет от профессора Зибера и попросил назначить время и место для встречи, Косырич какое-то мгновение колебался, но потом он решил, что тот интерес, который проявит собеседник, поможет ему точнее понять возможную позицию немцев, и навстречу согласился. Выезжая из дома, он понял вдруг, что его мысли об интересах противника были некой защитной формой игры с самим собой. Косырич, который смеялся, ел, садился в машину, входил в кабинет начальника генерального штаба, улыбался солдатам, козырявшим ему у выхода из военного министерства, ласково трепал по щечке жену, постоянно уживался с другим Косыричем, который жил в сокрытом страхе. Очень любил Косырича первого, видимого, знакомого всем, и ненавидел отчаянной, жалостливой ненавистью Косырича второго, который в самом начале не нашел в себе мужества сказать начальству об этих проклятых Зиберах и Грюссенбахах. Диц сел рядом с Косыричем, одарил его одной из своих самых широких улыбок и предложил покататься по улицам обворожительного города. Он так и сказал: «Обворожительный город». Эти слова никак не вязались с тяжелым лицом немца. И непременная улыбка... В школе гестапо учили: главное — расположить к себе агента. Для этого нужно помнить, что улыбка, открытость, сострадание, щедрость, игра в начальственность и в значимость — главные козыри. Показалось Косыричу плохой актерской гримасой. «Ну, как дела?» — спросил Диц, когда они отъехали от ресторана. «Не имею чести знать, с кем беседую». «Вам большущий привет от профессора Зибера». Он прислал рекомендательное письмо. «Времени сейчас нет письма писать». «Автомобиль служебный?» — Диц повернулся и посмотрел в заднее стекло, нет ли хвоста. «За мной не следят», — сказал Косырич. «Автомобиль собственный». «Ну, вообще-то, как дела на службе? Все хорошо». «Простите, но по какому праву вы задаете мне подобные вопросы?» «Да будет вам, господин Косырич. Я действительно друг Зибера, он работает в моем отделе».
«Он в вашем отделе?» — усмехнулся Косырич, подумав, что врать так откровенно — не лучший способ общения.
«Да, он занимается у меня славянами», — продолжал лгать Диц, не уловив юмора в интонации Косырича. «Он мне докладывал о том, как вы с ним на пари купались в костюмах. Было такое?»
Косырич с недоумением посмотрел на Дица, и тут почувствовал, что подполковник чем-то недоволен. Но в силу своей духовной структуры он не мог понять, чем же именно недоволен этот югослав. Закаменев лицом, уроки разведшколы, меняя смех на тяжесть взгляда, это действует на агента, Диц сказал: «Тут у нас просьбочка. Изложите, пожалуйста, к завтрашнему утру ваше соображение по поводу происходящих в армии событий. Кто из армейских вожаков хотел бы урегулировать конфликт путем переговоров с нами?»
«Ну, изложить?» — удивился Косович.
«Вы меня с кем-то путаете?»
«Я не осведомитель. Я никогда никому ничего не излагал».
«Будет вам, господин Косович. Ваши начальники удивятся, если я дам им прочитать отчеты о ваших беседах с Зибером и о тех вояжах, которые вы совершали с Ульманом».
«С кем?»
«С Ульманом из Мюнхена».
«Ах да, он у вас здесь был под фамилией Зарцль.
Ну, помните, журналист, который вместе с вами фотографировал военные порты. Мы ведь все помним и все знаем».
Косарич даже зажмурился от гнева. Он вспомнил интеллигентное лицо Зибера, их беседы о живописи, лошадях, астрологии. Вспомнил своих коллег, подчеркнуто уважительных с ним, широко образованных и талантливых офицеров, и ему показалось диким продолжать разговор с этим болваном, который властен над ним только потому, что имел доступ к таинственным папкам в гестапо. Косарич остановил машину на перекрестке, открыл дверцу и тихо сказал: «Вон отсюда. Научитесь сначала разговаривать».
«Что-что?»
«Вон. Иначе я позову полицейского. Вон!» Фохт во всем подражал Вейзенмайеру. Он участливо выслушал Дица, рассеянно посмотрел на Штирлица и, зевнув, было уже 2 часа ночи, спросил: «Что же вы предлагаете?»
«Я бы кости ему переломал, вот мое предложение. Мерзавец, говорил со мной, будто чистенький».
«Зачем же кости ломать? Этим занимаются больные люди, садисты. Вы знаете, что такое садизм, Диц? Это проявление маниакального психоза, желание утвердить свою слабость или умственную отсталость за счет страданий другого». Лицо Фохта стало на какое-то мгновение маской, и Штирлиц вспомнил индуса, с которым встречался в Кабуле, когда тот демонстрировал опыты по управлению кровообращением. Он останавливал работу сердца и мог не дышать 2 минуты. — Идите, Диц, — сказал Фохт. — Продолжим разговор утром.
Когда дверь за Дицем закрылась, Фохт закурил, налил себе воды и покачал головой.
— Молодец наш Диц, — сказал он. — Я боялся, что он все провалит.
Штирлиц посмотрел на Фохта с недоумением.
— Вы хотите сказать, что он уже провалил? — спросил Фохт. — Нет. Он взрыхлил почву. Идиот необходим в каждой комбинации. Ненадолго. Понимаете?
Нет.
Будет вам. Вейзенмайер сказал, чтобы я ориентировался на вас. Вы же умный, Штирлиц.
Поэтому я не понимаю.
Вербуют, как правило, начинающих в политике, армии, науке, журналистике. Не так ли?
Не всегда. Иногда удается завербовать и состоявшихся.
Верно. Но состоявшихся вербует руководитель. Я или Вейзенмайер. Или уже лично ваш шеф Вальтер Шелленберг. Это, в общем-то, и не вербовка, а некий паллиатив договора о дружбе между высокими договаривающимися сторонами. Это исключение не подтверждает правила, о котором я сейчас говорю. Итак, представьте себе, что начинающий, приглашенный к сотрудничеству таким же начинающим, делает карьеру. То есть становится Косаричем. Уважающая себя секретная служба обязана соблюсти закон уровней. А тот, кто его вербовал, не хочет отдавать свою победу даже начальству, наивно полагая, что отраженный свет его подопечного поможет и ему подняться на ступеньку выше. Вот в чем загадка, Штирлиц. Это порочная система, доставшаяся вашей службе в наследство от веймарской бюрократии, должна быть разрушена. И я думаю, эксперимент с Дитцем поможет в этом.
Каким образом? Диц провалил операцию. Уровень соблюден не был, и мы потеряли серьезного человека.
Диц провалил себя, но не операцию. Косарич сейчас в гневе, и я понимаю его. С ним говорили в такой манере, которую он не может принять. С ним говорили в манере, допустимой только с платными осведомителями. Это дело другое. Косарич не был нашим агентом, в том смысле, в каком их оформляют через картотеку. Он числился другом Германии. А сейчас Диц дал понять Косаричу, что он властен над ним.